Студия «Медиакнига» представляет Генри Лайн Олди. «Страх». Исполняет артист Станислав Иванов.
Ночь проходит без сна. Перед мысленным взором всплывают те глаза мертвеца, что меня поразили недавно в круглом зеркале у постели. Нагацука Такаси. Часть первая. Выжженный взгляд. Орнамент. Хайя Алаль Фалах Иль Аллахбар. Да, это я, о мудрейший Кади нашего благословенного города. Я Висак Баши у стремени великого эмира, прозванный людьми Алямафрузом, что значит «украшение мира», и преданный. Что? Увы, увы, о волос бороды пророка, каков мир, таково и украшение. Иблис метет хвостом улицы и базары, Иблис смущает умы правоверных, и горько рыдают полногрудые гурии в садах Аллаха, видя прекрасные зрелые мужские души, идущие мимо, красавец, прямиком в ад. А что взять тоскующей гурии с высохшей хилой души праведного седовласого шейха? О, нет, нет, узел челмы мира. Я не для того отвязал Джейрана своего красноречия, чтобы охотиться в рощах намеков. Я лишь хочу объяснить, что привело меня, Висак Баши зеленого знамени Сунны, в квартал Анрейхани, к дому горшечника Нияза, обнесенному забором. Вай! Таким высоким забором, таким гладким забором, что лишь перья перелетит через него. А зачем перья нужны глаза Зейнаб, дочери Нияза, подобные ширазскому топазу, губы дочери Нияза, подобные бутонам дикой розы, плечи дочери Нияза, подобные? И кто найдет, чему подобны плечи и иные достоинства красавицы Зейнаб? Вот и я говорю, досточтимый Кади, что не нужны крылатые перья по рождению ифритов горы Каф, ни уста, ни плечи, ни прочие составные части красавицы Зейнаб, зато они очень нужны стоящему перед вами Алямафрузу. А горшечнику Ниязу именно поэтому нужен высокий забор. И необходим старому лысому Ниязу, да воссядет шайтан на его лысину, необходим свирепый зверь франкской породы Муастиф, очень дурно воспитанный кефирами и очень не любящий бедного Висак Баши у стремени. Хорошо, хорошо, о ходячее блюдо райского плова! Я не буду утомлять искушенные постом мозги великого Кади своей болтовней, а сразу скажу. Да, это я довел джинноподобного слюнявого муастифа до прыжка, достойного горного архара, в результате которого проклятая собака и оказалась на улице, перед несколькими безымянными правоверными и случайными геурами, как то лекарь Джакоппо Генуэзец из квартала Ассамак, излечивший меня некогда от некоторой болезни, о какой не принято упоминать в почтенном собрании, а также священник фра Лоренцо из секты пророка Иссы и небольшое количество особ женского пола, не покрывших чадрой нечестивые, но прелестные личики. Я уж было совсем собрался опустить на визжащих служительниц такого приятного порока плащ своей храбрости, но лохматый дикий гуль, уже вцепившийся слоновьими клыками в зунар фра Лоренцо, неожиданно завизжал ударенным щенком и повалился на спину, захлебываясь кровавой пеной, без видимой на то причины. Я полагаю, пророк Исса все-таки имеет немалый вес перед Аллахом, ибо отпустивший старика Муастиф недолго бился в конвульсиях, уйдя с прощальным воем в ад, а худшего места трудно и представить даже в опьянении, запрещенном истинному мусульманину, но совсем слабо запрещенном, если быть справедливым. «О, сандалия халифа Али! Причем правая сандалия! Я клянусь, что квартал Анрейхани мгновенно наполнился топотом бегущих ног, а впереди всех несся, расправив плечи возраста, внезапно помолодевший фра Лоренцо. И я еще подумал, что если старый Геур при виде разрушительницы дворцов и разлучительницы собраний преисполнился силами цветущей юности, то сколь доблестны стали бы дряхлые последователи истинной веры и лично мудрые кади нашего славного города, если выпускать на них хотя бы раз в месяц любимых эмирских барсов с гор Таукешт. Да, о уста ангелов седьмого неба, я уже засунул язык своей дерзости в шаровары своей скромности. Если что и привлекло в тот день мое недостойное внимание, так это заявление Джакопа Генуэзца о неестественно расширенных зрачках ушедшей в небытие собаки, в стекле которых ясно читался невыносимый ужас. Но какое дело висак баши у стремени повелителя до страха в налитых злобой глазах дохлого франкского пса, когда из-за дувала мне уже улыбались звезды под покрывалом сумерек, дивные глазки красавицы Зейнаб, обещавшие влюбленному Алямафрузу все, что только может пообещать женщина. А пообещать женщина может многое, если захочет выполнить обещанное. Ибо сказано в Коране: «Женщина вам пашня, пашите ее как угодно». Возможно, все было именно так. Или иначе. К примеру, в беседе веселого влюбленного Алямафруза с городским кади вполне могло оказаться больше или меньше причудливых пряностей Востока. Возможно. Но когда через многие годы Якобу Генуэзе снилась книга, и непредсказуемость сна распахивала ее как раз на этой странице, Якоб вновь вглядывался в небрежный летящий почерк, вновь слышал иронию легкомысленного висак-баши, опять и опять замечал раздражение в строгом судейском голосе. И кому какое дело, так оно было или не так? Во всяком случае, как только сомнения закрадывались в душу лекаря, и память его начинала заново складывать из стекляшек свершившегося мозаику судьбы, зыбкий сон стремительно истекал мерцающими струйками. Книга небытия скрывалась в тумане пробуждения, и последними исчезали неровные строки в правом нижнем углу сегодняшней страницы. «Разное, думаем мы, забывая, что жизнь в этом мире есть всего лишь жизнь в этом мире». Глава первая. Город имбирных башен, мускуса и печали. В тоске о морской прохладе ты спишь, разметав по камню не знавшие гребня пряди. Федерико Гарсия Лорка. Якоб Генуэзе вышел на порог своего дома и полной грудью вдохнул прохладный утренний воздух, несущий слабый запах моря, соли, смолы пеньковых канатов и серебра бьющейся рыбы. Значит, сегодня можно будет выйти к морю. Это удавалось далеко не всегда, собственно, как и многое другое в этом городе. Иногда можно было битый час блуждать по знакомым и незнакомым переулкам, бежать на возникший совсем рядом плеск воды, но почему-то так и не выбраться на набережную. А в иные дни свернешь за угол, и вот оно, море. Лежит древнюю кладку парапета, а у мола уже швартуются 2-3 чужеземных корабля, и бородатые капитаны удивленно протирают глаза при виде тонущего в рассветном тумане города, не отмеченного ни на одной карте. Впрочем, на картах многое не было отмечено. Зато они изобиловали изображениями ногих сирен, кракенов и морских змеев, значительно менее приятных, чем незнакомый город. И капитаны, воззвав к Аллаху или перекрестившись, или выругавшись в тот же адрес, сходили на берег, а к кораблю уже спешили местные перекупщики. Матросы разбредались по окрестным кабакам, тиская женщины, ввязываясь во всевозможные и невозможные драки. И к вечеру город воспринимался всеми как нечто само собой разумеющееся. Якоб немного постоял в дверях, прислушиваясь к сонному дыханию жены, и направился к морю. Чутье не подвело лекаря. Сразу же за поворотом перед ним раскинулся безбрежный синий бархат, вышитый золотом восходящего солнца. Два корабля застыли у пристани. Один из них, испанский галеон, торчал здесь уже десятый день и все не мог уплыть по никому неизвестной и в первую очередь неизвестной щеголеватому горбоносому капитану причине. Второй подошел совсем недавно, и коренастый седой норвежец ожесточенно щипал квадратную бороду, глядя на пристань с хорошо знакомым Якобу выражением. Якоб помахал ему рукой и задумался о себе. Вряд ли юному ученику генуэзского полкового лекаря привелось бы попасть сюда, и уж, конечно, не о городе думал Якоб, когда его учителю предложили занять положенное место в армейском обозе. «Я уже стар», — сказал учитель, — «но я воспитал ученика. Вот он». И юный Якоб зашагал в арьергарде панцирного полка знаменитых генуэзских арбалетчиков. Гордость сияла в его глазах, и котомка с харчами и нехитрым инструментом увесисто хлопала по оттопыренному заду. «Эй, стрелок!» — смеялись спутники. «Подбери фундамент, на него еще кол не срезан». Якоб не обижался. И гудела земля. Обрыв. Кровь. Кровь, грязь и пот. И отрезанные руки, и вспоротые животы. И романтика кровавого поноса от солдатского случайного рациона. Раны, зашитые сапожной иглой. Травы, собранные на обочине. Сотник, которому Якоб спас обожженные пальцы, научил его стрелять, и к тяжести котомки добавилась тяжесть цагры, боевого арбалета панцирной пехоты. Его Якоб взял у убитого. Обрыв. Выпученные белки османского всадника, зависшего над Якобом, ночной внезапный налет и странный меч с двумя клинками, параллельно растущими из широкой рукоятки. Меч для боя в темноте, когда нечетко видна голова врага. Меч сломался. Айя-илла! И быкоголовая булава рухнула сверху. Чугунный бык грустно глядел на лежащего юношу. Быку хотелось в стойло. И гудела земля. Обрыв. «Эй, торгаш, сколько просишь за эту дохлятину?»
«За этого богатыря 200 дирхемов, уважаемый».
«Сними челму, полей лысину, за такое состояние я куплю себе белую наложницу».
«Купи его в придачу. Пока ты будешь заниматься наложницей, он займется твоей женой».
Драка. Мутная, бессмысленная базарная драка. «Купи, капитан, клянусь Каабой, галеры будут для него лучше райских садов, купи!» Качались сходни и качалось море. «Арррр!» — рычала горилла на палубной надстройке, мерно ударяя колотушкой в малый медный гонг. «Я... ах!» — стонали полуголые гребцы, ободранной грудью наваливаясь на выскальзывающий рычаг весла. И качалось море. Обрыв. Стонал капитан, изрезанный в плавильне портовой попойки. Жесткая ладонь ударила в затылок, и Якоб упал на колени у койки раненого.
«Лечи!»
И он лечил. И качалось море. Больше его не приковывали к веслу.